206-й день войны. Земля раскрывает свои секреты. Буча, Ирпень, Мариуполь, а теперь Изюм. В третьем по величине городе Харьковской области, освобожденном от российских войск, проводят массовую эксгумацию безымянных могил. Ракетная атака по дамбе в Кривом Роге. Огромный поток воды сносит переправы и начинает подтапливать прибрежные территории. Ранее в городах Украины пропал свет после российских ударов по критической инфраструктуре, в частности, по крупнейшей Харьковской ТЭЦ. Страна-террорист воюет против мирного населения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Также в нашей программе. Кому обязан своей карьерой Владимир Путин?
Владимир Путин оказался прилежным учеником. Он смог выучить этот урок. Ага, телевизор способен сделать президентом России даже такое ничтожество, как я.
Ее величество – кремлевская пропаганда.
Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 37-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы увеличиваете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». На контрнаступление Украины в Харьковском направлении, начавшееся на прошлой неделе, российская армия с вечера 11 сентября отвечает ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры. Так, после поражения ТЭЦ-5 в Харькове, одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, без электричества частично или полностью временно остались 5 областей Украины. В Кремле называют это достаточно сдержанными ответами на террористические акты. Именно так, к примеру, провластные издания назвали подрыв линии электропередачи в оккупированном Мелитополе 17 сентября. Как власти с обеих сторон фронта реагируют на удары по инфраструктуре и как пережил эту неделю Харьков, расскажет мой коллега Иван Воронин.
Серия ударов по ТЭЦ-5 в Харькове временно обесточила 5 областей в Украине – Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и неоккупированную часть Донецкой. Харьков остался без света и воды. Ее подача в дома тоже зависит от электричества. В городе встало метро. Некоторым его пассажирам пришлось выбираться из вагонов по туннелям пешком. Издание «База» сообщало, что в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы. «Россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла», – заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Ракетные удары по инфраструктуре Харькова продолжались трое суток.
Эти удары по ТЭЦ, они были, ну, наверное, в большей степени показательные. Скорее всего, они были сделаны для российской аудитории, которой нужно было преподать какую-то перемогу.
Уверен Александр Костенко, медиатехнолог, проживающий в Харькове. По его наблюдениям, город восстановился довольно быстро. Воду и электричество вернули, метро возобновило работу. В апреле, на фоне уже становившихся обыденностью авиаударов по Харькову, Александр отправил семью подальше от линии фронта, когда очередной прилет пришелся по их району. Перебрался к отцу, а в его доме обнаружил несколько одиноких соседок пожилого возраста, не уехавших из города. Помогал им с едой сперва своими силами, затем, используя собственные медиаресурсы, начал собирать пожертвования, как деньгами, так и провизией. То же самое пытаются организовывать своими силами и другие жители города. Александр Костенко считает, что гуманитарная катастрофа после ударов по ТЭЦ городу не грозит. Потенциально могут разве что возникнуть проблемы с лекарствами из-за проблем с транспортной логистикой. Но город живет, словно вопреки.
Невзирая на такую плотную бомбардировку, которую мы как бы уже каждую ночь принимаем, я выезжаю, я езжу по всем районам города, развожу гуманитарку, и я вижу, что районы оживают. Особенно, когда выезжаешь, я вот сам живу в центре города, а когда я выезжаю в спальники куда-то на окраины, ну там просто жизнь. Там правда жизнь. Там работают кофейные киоски, там все работает, там люди ходят, что-то покупают, выгуливают детей, выгуливают собак. То есть, ну это вот у нас в центре города немножко такая мрачная обстановка. А по окраинам, по спальникам город оживает. Что вам сказать? Город оживает.
Пошла. Сейчас будет обратно взрыв. Есть, да. Хороший.
На протяжении нескольких дней крылатыми ракетами обстреливался город Кривой Рог Днепропетровской области. 14 сентября ракеты повредили дамбу Карачуновского водохранилища в Ингулецком районе Кривого Рога. Уровень воды поднялся с 1 до почти 2 метров, подтопив более 100 жилых домов и дачных участков. Поток воды даже сносил мосты. Часть города и ближайших сел остались без питьевой воды. Ракеты повредили несколько водопроводов. На фоне ударов по Кривому Рогу президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении перешел на русский язык, адресуя послание напрямую к российским солдатам.
Ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей, вы слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки.
В терроризме обвиняют и вооруженные силы Украины. По другую сторону. Президент России Владимир Путин впервые вскользь прокомментировал украинское контрнаступление. Мол, ну посмотрим, как оно будет развиваться и чем оно закончится. Путин отметил, что удары по критической инфраструктуре – ответ на аналогичные действия украинской стороны, которую обвинил в подготовке терактов, в том числе на российских атомных электростанциях.
Попытка нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, вот совсем недавно, вооруженные силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Но это как, будем считать, что это предупреждающие удары. Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь. Это, по сути, использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже попытка проведения терактов на территории Российской Федерации.
По данным издания «Медуза», украинская армия освободила территорию более 4000 квадратных километров с учетом Изюма и ближайших к нему населенных пунктов. В Американском институте изучения войны отмечают, что это больше, чем российская армия захватила с апреля. Вечером 15 сентября стало известно о массовых захоронениях, обнаруженных на окраине Изюма. Речь о сотнях могил, как военных, так и гражданских, в том числе со следами пыток, пишет BBC. Например, в одной из могил обнаружили женщину с веревкой на шее. Сейчас там продолжают массовую эксгумацию.
Каждый понимает, идет война, и эта война идет не слишком удачно. Все больше людей осознают, что войну в Украине начал именно Путин, персонально Путин. В чем феномен этого человека, который почти четверть века сидит в Кремле и пока не намерен кому-либо отдавать власть? Об этом я побеседовал с политиком, соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Владимир Путин. В чем феномен этого человека, который почти четверть века на вершине власти в России?
А Владимир Путин хорошо распорядился ресурсами, которые ему достались в наследство. Он хороший тактик и очень терпеливый ученик. Владимир Путин никогда не был выдающимся человеком. Да, агент КГБ по кличке Моль, человек, который учился на тройке в школе, человек, который плохо учился в институте, человек, который не сделал блестящую карьеру, там большинство его сослуживцев опередили его в званиях, человек, который прозябал, в общем-то, в провинциальном Дрездене на провинциальной должности. Оказалось, что у него есть такое важное качество, он хорошо учит уроки. Вот так случайно получилось. Там, Березовский, Чубайс, семья Ельцина – сделали его президентом. Так сложились карты. Сделали благодаря телевизору. Владимир Путин оказался прилежным учеником. Он смог выучить этот урок. Ага, телевизор способен сделать президентом России даже такое ничтожество, как я, понял он. Окей, значит, надо сделать так, чтобы телевизор больше никогда никому не угрожал. Больше мне никогда не угрожал. Начал он, как вы помните, с разгрома НТВ. Да? С восстановления полного контроля над медиа. Владимир Путин очень хорошо выучил историю про роль денег в политике. Он увидел, как деньги решают многое, да, и как с помощью, опять же, денег и политических технологий можно сделать там табуретку депутатам. Дело Ходорковского, 2003 год, первое дело ЮКОСа, было же ответом на то, что Ходорковский финансировал, причем одновременно Яблоко и КПРФ на думских выборах. Это был ясный сигнал. Никто не имеет права вкладывать деньги в политику. Деньги в политику отныне мог вкладывать только Кремль. Плюс ему досталось очень классное наследство. наследство в виде Ельцинской конституции 93 года, конституции бездарной, написанной в спешке, как реакция, как быстрая заплатка на события октября 93 года, конституция, разработанная за месяц, конституция суперпрезидентская, конституция, направленная на решение одной задачи, чтобы парламент никогда не мог больше противоречить президенту, чтобы никогда больше не возникло такой ситуации, как в сентябре-октябре 93 года. Путин довольно быстро разглядел, какие бесконечные возможности по узурпации власти она ему дает. Ну и, наконец, Путин, да, он смог построить удачно работающую систему такого бюрократического баланса, когда вокруг него есть много ключевых каких-то подручных, отвечающих за ключевые направления, находящиеся между собой в постоянном конфликте, в искусственном конфликте, который он сам поддерживает и который заставляет их прибегать к Путину как верховному арбитру для решения их конфликтов по любому поводу. Потому что Путин является единственным носителем легитимности. Да, народ не знает, избиратели России просто не знают ни Миллера, ни Ротенберга, ни Ковальчука, ни Бортникова. Но когда их бизнес-интересы пересекаются, когда они вступают между собой в конфликты, единственный, кто может разрулить и сказать, там будет так, это Владимир Путин, потому что у него есть вот этот рейтинг, крайне важный для него, есть легитимность, есть поддержка, как бы, которую он получает через голосование. И это позволило ему построить вот такую эффективную систему разворовывания страны, крайне эффективную, и, в общем-то, держать ее на плаву много-много лет.
В продолжение этого тезиса некоторые эксперты считают, что он гениальный кадровик, умеет подбирать людей, которые преданы ему и легко соучаствуют во всех его преступлениях.
Ну, я не скажу, наверное, слово прямо гениальный. Мы видели и большое количество кадровых ошибок, и довольно ярких кадровых ошибок, которые Путин делал. Вспомнить, например, провальную историю с назначением охранников губернаторами, когда, скажем, его охранник Зиничев поработал губернатором Калининградской области 3 недели. Вышел на первую пресс-конференцию с журналистами, понял, что это не его, собрал манатки из Калининградской области уехал. Потом также неудачно поработал министром чрезвычайных ситуаций, который оступился на скользкой скале. Таких...
Ну, это погрешность, плюс-минус.
Нет, таких историй было много. Кадровых, откровенных кадровых неудач у Путина было много, но... Он в целом хорошо понимает, как настроить вот эту мафиозную систему. Система, которую Путин построил, называется мафиозное государство. Это не обзывательство, это определение научное. Вот есть как бы Дон, глава как бы мафии, и есть его лейтенанты, которые отвечают, вот ты типа за наркоту, ты за казино, ты за проституток. Вот как только у тебя, значит, конфликт, то есть кто собирает дань с проституток, которые работают в казино, ты приходишь на ковер к большому боссу, большой босс говорит, так, там тебе 50%, тебе 50%. Или там тебе 80%, тебе 20%. Тот, кто получил 20%, уходит недовольный, но в целом система работает, потому что он понимает, что в следующем конфликте ему дадут побольше кусок. Вот Путин построил ровно такой мафия-стейт в чистом виде, ну просто вместо, и проститутки, и казино, и наркотики тоже присутствуют в нем, но присутствуют также там нефть, газ, земли, застройки, госконтракты и так далее. И вот удачно поддерживает этот баланс, потому что у него есть опыт соответствующий, потому что он работал мафиози с 91 по 96 год. Вот должен, он был там реально там, главарь питерской мафии. И хорошо изучил, как это работает. Он перенес вот эту модель управления мафиозным Петербургом на управление страной. Она легла хорошо, потому что Ельцинская конституция хорошо позволила это сделать.
В одном из последних интервью вы сказали, что если кто-то из близкого окружения Путина выстрелит ему в лоб, то в прекрасной России будущего он будет национальным героем.
Да, можно в висок, можно в затылок. Мы не придирчивы тут в этом смысле. Как бы.
Примерно так, как пытался сделать полковник Штауфенберг в Германии, но у него это не получилось.
Да. Ну да, да, все так. Поддерживаю сказанное мною ранее.
Полную версию беседы с Леонидом Волковым мы выложим на YouTube-канале «Радио Свобода» на следующей неделе. О саммите ШОС в Самарканде и о кремлевской телепропаганде мы расскажем после краткого обзора главных событий этой недели.
Оппозиционера Леонида Гозмана второй раз подряд отправили под арест на 15 суток. Полицейские задержали политика 13 сентября на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий административный срок. Причиной задержания стала публикация 2013 года на сайте «Эхо Москвы». В ней политик написал, что советские спецслужбы СМЕРШ и НКВД были не лучше, чем нацистские СС и гестапо. Такие аналогии запрещает российский закон от 2021 года. Суд в Москве счел, что публикация Гозмана нарушает запрет на отождествление действий Советского Союза и нацистской Германии. Как передает «Медиазона», на суде Гозман сказал, что дело против него заказное. По той же административной статье Гозмана арестовали в предыдущий раз 30 августа. Тогда ему вменили пост в Фейсбуке от 2020 года. Оппозиционер написал, цитата, «Гитлер – абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС – преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих». Конец цитаты. В мае этого года Минюст внес Гозмана в список СМИ иностранных агентов. В апреле против политика и его супруги возбудили уголовное дело за несообщение о втором гражданстве. Гозман стал гражданином Израиля в 2018 году, а сообщил об этом российским властям в 2019. После начала полномасштабной войны России против Украины оппозиционер уехал из страны, но вскоре вернулся, назвав это нравственным выбором. Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября. Минобороны Армении сообщила об обстреле приграничных городов, в частности гражданских объектов. В Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские вооруженные силы совершили масштабную диверсию на государственной границе. По информации сторон, в конфликте погибли более 100 армянских и 50 азербайджанских военнослужащих. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан взял под контроль около 10 квадратных километров территории. Из-за обострения вооруженного конфликта армянское правительство официально обратилась к России, Организации договора о коллективной безопасности и Совбезу ООН. Совет безопасности Армении объявил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии с вечера 14 сентября. Азербайджанская сторона подобную информацию не обнародовала. МИД Азербайджана заявил, что Армения нарушает трехстороннее заявление о прекращении огня. Его подписали осенью 2020 года после шестинедельной войны в Нагорном Карабахе. В ней погибло более 6,5 тысяч людей. Боевые действия прекратились при посредничестве России. Она разместила в анклаве 2000 военных, которые должны были поддерживать мир. Вооруженное столкновение на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, перестрелки с использованием тяжелых вооружений состоялись 14 и 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана заявил, что Таджикистан использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию. Кыргызстан сообщает о 24 погибших и 103 раненых в ходе обстрелов 16 сентября. По информации МЧС республики, из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч человек. Таджикистанская сторона обвиняет Кыргызстан в применении военных вертолетов и беспилотников, обстрелах жилых домов и общественных зданий. На территории Кыргызстана расположены два анклава Таджикистана. Споры между жителями разных национальностей за доступ к воде, пастбищам и коммуникациям приводят к столкновениям, которые нередко перерастают в конфликты с участием пограничников. В Узбекистане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Она заявляет своей главной целью – поддержание мира и стабильности в регионе. На встречу в Самарканд приехали лидеры 15 государств Евразии. По итогам саммита в ШОС приняли Иран. Кроме того, страны-участницы поддержали будущее членство Беларуси. На саммите Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Тот назвал президента России старым другом и пообещал вывести мировое сообщество, цитата, «на траекторию устойчивого и позитивного развития».
Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы. С своей стороны твердо на деле придерживаться принципа одного Китая.
Во время переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом Путин сообщил о договоренности с Турцией об оплате четверти поставок российского газа в рублях. В то же время, по информации агентства Bloomberg, Эрдоган планирует потребовать у Путина скидку в 25% на поставки газа, а также оплачивать часть поставок в лирах, чтобы стабилизировать турецкую экономику перед президентскими выборами в следующем году.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде показал, Россия может получить поддержку только на Востоке или преимущественно на Востоке. Но так ли или это нужна поддержка, та ли это поддержка, которая нужна Путину? Об этом мы поговорим с политологом, с экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым. Аркадий, здравствуйте.
Момент, добрый вечер.
Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Очень много спекуляций на тему, кто как сел, кто опоздал на встречу с Путиным, кто пришел вовремя. Визуальная картина имеет значение, или наблюдатели хотят выдать желаемое за действительное, якобы положение Путина было унизительным в Самарканде, судя по фото и видеохронике?
Когда нет никаких конкретных свидетельств сущностного, так сказать, процесса обсуждения, переговоров, то, конечно, журналист хватает за любую возможность эту тему каким-то образом артикулировать. Вот идут в ход обсуждения. Обсуждение картинок, посадка, не там сели, как вы говорите, да, вспоминаем Бориса Николаевича. Но в этой ситуации действительно это очень может показаться важным. Вот, например, мизансцена, на которую все обратили внимание, а Си Цзиньпина не было на таком дружеском, так сказать, ужине с тарталетками, с фруктами, за которым были все остальные лидеры государств. Кстати, в подводке было не совсем точно. Лидеры не 15 государств было, а только 14. Никол Пашинян, армянский премьер, не приехал в Самарканд, потому что у него там все очень горячо. Вот. Так вот, Си Цзиньпин, как известно, проигнорировал эту встречу без галстуков. И все, конечно, стали говорить о том, что это что-то должно означать. Китайский протокол утверждал, что это связано с протоколом безопасности ковидным в Китае. В Китае действительно все начинается как бы раньше, чем в других странах. И действительно, может быть, китайского председателя пытаются уберечь от заражения в кругу других лидеров. Но я вижу в этом еще одно свидетельство. Китайский председатель может себе позволить проигнорировать, потому что именно он является главным, я бы сказал, бенефициаром этого саммита. Я бы сказал даже больше, он просто гегемон, как в Китае называют западных, так сказать, супостатов. Так вот, он сам действительно был основным действующим лицом на этом саммите. Это триумф Китая и его нынешнего руководителя. Это, безусловно, совершенно.
Аркадий, скажите, а насколько тема войны в Украине витала в воздухе саммита в Самарканде?
Ну, на самом деле, в этом отношении, мне кажется, воздух постарались сделать таким обеззараженным украинским вирусом. Я не вижу... Ну, во-первых, сам только Владимир Путин упомянул слова «украинский кризис», да? Это тоже довольно, в общем, важное замечание с точки лексической точки зрения. Не специальная военная операция, а кризис, да? А в разговоре с премьером Индии Моди он упомянул о конфликте, да, в Украине, который не удается решить, потому что Украина отказывается вести мирные переговоры. Но во всех остальных, так сказать, случаях, в выступлениях других лидеров я не почувствовал желания вообще говорить на тему Украины. Все хотели бы вообще обойти эту тему, потому что нужно тогда занять позицию какую-то, да, откровенной либо поддержки Москвы, либо обвинения этого коллективного Запада. Но кроме общих слов, скажем, выступление иранского или в кулуарах выступление иранского президента Раиси, я ничего не обнаружил. Именно по той причине, о которой я говорил. Никто не хочет выявлять свою позицию, чтобы не раздражать основные стороны.
Аркадий, позвольте вот в продолжении тезиса о премьер-министре Индии фрагмент. Я знаю, что сегодняшняя эпоха – это не эпоха войн. И я говорил с вами по телефону об этом, сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди Путину на встрече уже в Самарканде. Тут Путин выглядел каким-то оправдывающимся учеником. А что вы увидели в этом ответе?
Совершенно верно, Мумин. Я видел очевидную неловкость, состояние неловкости, в которое Нарендра Моди опрокинул Владимира Путина. Да, действительно, Путин обещал, что называется, разрешить этот конфликт. Но правда, это выглядело как-то неловко, действительно. Тут ведь какая ситуация? Что называется, привет господину Зюганову. Если вы помните, совсем недавно в Думе Геннадий Андреевич Зюганов рассуждал о разнице между специальной военной операцией и войной. И объяснял, что военная операция отличается от войны тем, что операцию можно начать и закончить по желанию того, по воле того, кто ее начал. А с войной так просто не получится. Там либо победить, либо проиграть, как бы, да? И вот в этой ситуации вдруг Владимир Путин стал говорить о конфликте, который нельзя решить без мирного, без мирных переговоров. То есть сам Путин не может решить эту проблему, начав специальную военную операцию. Это на самом деле надо зафиксировать как неважный, как бы, этап в этом уже идущем седьмой месяц, так сказать, со слов Владимира Путина, конфликте. Я напомню, что еще недавно, 12 апреля этого года, выступая на космодроме Восточный, ну, день космонавтики, там был еще Александр Григорьевич Лукашенко, Путин обмолвился таким образом про Украину. Он сказал, что, безусловно, происходящее на Украине – это трагедия. Да? И вот что угодно можно говорить, избегая запретного слова, но мы видим, что некоторым образом хвост виляет собакой. Ситуация управляет тем, кто ее, что называется, породил, эту ситуацию.
Аркадий, скажите, продолжение вашего тезиса о китайском лидере. Если говорить о взаимоотношениях Москвы и Пекина, то кем китайскому лидеру выгодно иметь отношения? С Путиным победителем в этой войне или с Путиным проигравшим войну?
Я думаю, ни с тем, ни с другим. Ему понятно с точки зрения большой политики, геополитики, ему выгодно иметь дело со ослабевшим Путиным. Это абсолютно китайская философия. Надо дождаться времени, сидя на горе, и увидеть, как по реке внизу проплывает труп твоего врага. Так вот, здесь ему не нужен труп. Ему нужен просто довольно слабый, так сказать, пловец, которому неизбежно придется помогать, а значит, что называется, им каким-то образом управлять или сделать его зависимым от тебя. Что, собственно, сегодня уже и происходит, очевидно, между прочим, в экономике уж точно.
Скажите, последний мой вопрос. Удалось ли Путину продать российской аудитории, что он был в ударе в Самарканде? Он не только рукопожатие, но и человек, который решает судьбу мира, ну, как минимум, постсоветского пространства.
Момин, я не могу ответить на ваш вопрос. Я не смотрю российское телевидение. А именно там лепится вот этот нарратив победителя, который, как вы предполагаете, сегодня уже начал продаваться публике. Не знаю, просто не знаю. Это надо спросить у специальных людей, которые следят за телевидением, его оценивают. Нечего мне вам ответить.
Хорошо, тогда еще один вопрос, если можно, короткий ответ. Какова будет судьба ОДКБ после возобновления кровавых военных действий в Карабахе и конфликте на киргизско-таджикской границе, где также погибли десятки человек с обеих сторон? ОДКБ – это труп?
Нет, это не труп, но это очень, что называется, пациент, лежащий в глубокой коме, заведенный туда, пожалуй, даже не искусственно. Да, болезни долговременные, тяжелые болезни. И вот в этой коме он будет очень долго лежать, пока, что называется, он не попросит перейти в режим автоназии.
Спасибо вам большое, Аркадий, за подробные комментарии. Моим собеседником был политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. С начала осени украинская армия ведет контрнаступление. Российские войска отступают под Харьковом и оставляют сотни единиц боевой техники. Российское министерство обороны отступления не видит. Чиновники называют сдачу позиций перегруппировкой. Но видят ли жители России отступление российской армии? Хотя бы по федеральным каналам. О том, как успехи вооруженных сил Украины поменяли взгляды пропагандистов, в сюжете Артема Радыгина.
В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина.
И наша задача решить это дело быстро, эффективно и с минимальными потерями.
Так звучала бравада российских пропагандистов в первые дни войны. Мол, Украина скоро падет, украинцы сдаются без боя, скоро Киев будет взят. На деле же представления российской армии о скором времени и минимальных потерях оказались очень даже растяжимыми. 200 дней войны, о потерях Минобороны даже не рассказывает. Журналисты уже нашли убитых в 5 раз больше, чем заявляли представители российской армии. А американская разведка насчитала как минимум 70 тысяч убитых и раненых российских солдат. Да еще и контрнаступление Украины за пару недель отвоевало треть захваченных территорий. Такие новости на время приземлили пропагандистов.
Ну, надо признать, что Залужный талантливый военачальник.
Ушедшая неделя была, наверное, одной из самых тяжелых за все время. Особенно трудно пришлось на Балаклее-Изюмском направлении, где под натиском превосходящих сил противника союзные войска были вынуждены оставить ранее освобожденные населенные пункты, включая и Балаклею, и Изюм.
В этой ситуации лучшая картина будущего – это общая картина прошлого.
Постоянные угрозы всему миру и похвалы российскому оружию сменились замешательством и разговорами о братском прошлом. Почему пропагандисты так быстро поменяли свою позицию?
Это шизофрения.
Пока прокремлевские военкоры в своих телеграм-каналах возмущались отступлением, пропагандистки в ток-шоу зазвучали предположения, что на фронте что-то идет не по плану.
Те люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективна, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди, ну, просто подставили всех нас очень сильно.
Ну, неужели кто-то всерьез верит, что 6 месяцев назад план был, чтобы сейчас мы там оставляли Бакалею.
Тактическую паузу пропагандисты держали недолго. Уже через пару дней в телевизоре зазвучали призывы атаковать гражданских и критика тех, кто сомневается в успехах армии.
Вчера в одной из на федеральных каналах, в одной из передач россиянин, достаточно популярный в России человек, бывший депутат.
Борик, что ли, Надеждин?
Да,
Надеждин. Да, Борик вообще истерик.
Ну, мне кажется, что уже пора начинать. Ну вот мы вроде ночью там показали. Важно, чтобы это была не только вчерашняя ночь. И важно уже, чтобы мы показали. Мне кажется, что наиболее эффективно сейчас лишить их всякой возможности. То есть вогнать в каменный век.
Идет просто непонятная волна хейта и паники. Понимаете, второй российской армии у нас не будет. У нас есть одна армия. Ага. Если вы считаете, что в чем-то она проседает сейчас, это значит только одно. Хорошо, что вы должны включиться в помощь этой армии.
Пропаганда вернулась к риторике, что быстрой победы и быть не может. Только если до украинского контрнаступления затяжную войну объясняли тем, что российские войска якобы не убивают гражданских, то теперь неудачи оправдывают тем, что Россия воюет против НАТО, против Америки, да и вообще против всего мира.
Оружие поставляет блок НАТО, руководят всеми операциями генералы НАТО.
Ясно, что все штабные за натовцами. Ясно, что вся разведка натовская.
Как бороться с этими превосходящими силами НАТО, пропагандисты знают. Заткнуть всех, кто сообщает о поражениях России, и всей страной помогать армии.
Мы что хотим? Наше общество сейчас довести до истерики? Или мы хотим его консолидировать, чтобы мы единым кулаком всю добили эту вот гадину? И помни, что наша цель – мир, покой в нашем доме и неизбежная победа над вот этим врагом с Божьей помощью. Чего бы это ни стоило.
Угрозы сменяются оправданиями. Желание всех убить – удивлением, что мир против России. Что заставит пропагандистов не переобуваться на ходу?
С нами на связи профессор-исследователь университета имени Каменского в Братиславе и бывший директор бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли говорить, что российская пропаганда войны – это в какой-то степени калька с образцов гитлеровской пропаганды, которые также говорили о национальных интересах и о вынужденном применении силы к тем, кто не понимает языка дипломатии? Или российская пропаганда – это ноу-хау?
Ну, пропаганда вообще развивается, конечно. Пропаганда сама по себе не является ноу-хау, но она постоянно развивается и развивается, особенно сейчас, в силу развития, в силу существования социальных медиа, которые позволяют этой пропаганде эффективно действовать на гигантские расстояния одновременно, моментально. Я бы не... Сравнивать можно, конечно, любую пропаганду с любой другой пропагандой, но я бы сказал, что общей чертой точно является агрессивность этой пропаганды. и абсолютная нетерпимость к любой другой точке зрения.
А можно ли привлечь к уголовной ответственности кремлевских публицистов и экспертов, ну и журналистов, призывающих к насилию и войне? Или это дело вкуса? Каждый играет как может.
Нет, призыв к войне, призыв к агрессивной войне, мы говорим об агрессивной войне, а не оборонительной войне. Безусловно, это и в международном праве, и в российском праве уголовно наказуемое деяние. И существует на этот счет Международный пакт о гражданских и политических правах, документ Организации Объединенных Наций, в котором есть статья 20, обязывающая все государства вести запрет пропаганды войны, и Советский Союз, собственно, был главным пропонентом, главным защитником этой нормы. Есть российские законы. Если вы откроете базу консультант действующих законов, там вы найдете советский закон о защите мира 1951 года, который говорит о том, что пропаганда агрессии, пропаганда войны является тяжчайшим преступлением. И Уголовный кодекс, соответственно, имеет статьи, которые карают за подобного рода вещи. Важно понимать, о чем мы говорим. То есть не любая пропаганда войны, а не пропаганда войны, защищающая государство, оборонительной войны. Не пропаганда, там, я не знаю, гражданской войны, а пропаганда войны между одним государством и другим. Агрессивной войны. Это, безусловно, во всех странах является правонарушением и в большинстве стран преступлением, то есть уголовно наказуемым деянием, в том числе и в Российской Федерации.
Ну вот в продолжение этой же темы, а можно ли придумать такой закон, который отделял бы пропаганду от подачи информации? Или это бессмысленное занятие, грань тонка, и любой юрист просто сломает голову?
Нет, главное отличие, оно очевидно, в отличие от информации, пропаганда призывает к чему-то, побуждает людей поддерживать те или иные действия, либо участвовать в тех или иных действиях, либо, что достаточно характерно в последнее время, наоборот, сидеть спокойно дома, ни во что не вмешиваться и в общем, как бы не высовываться. Но это тоже призыв к бездействию. То есть пропаганда отличает от любой другой информации, отличается от любой другой информации тем, что она несет вот этот призыв, побуждение к тому или иному действию либо бездействию, конкретному. В данном случае к ведению, развязыванию, ведению и продолжению агрессивной войны.
Скажите, Андрей, а почему люди сегодня доверяют телевизору? Ведь в Советском Союзе, а мы с тобой, с вами люди одного поколения, в пропаганду особо не верили. Смотрели, да, но дикторы в образе Балашова или Игоря Кириллова не были истиной для нас в последней инстанции.
Ну, на мой взгляд, главная причина в том, что в отличие от советской пропаганды, которую я бы назвал эконом-вариантом пропаганды, современная пропаганда, российская пропаганда, это высокобюджетный, высокодоходный и максимально эффективный способ подачи информации, который существует в стране. Он пожирает гигантское количество денег налогоплательщиков, потому что мы знаем, что государственные телеканалы плюс к рекламе еще и очень хорошо зарабатывают на государственном бюджете. И поэтому они могут себе позволить лучших актеров, лучших авторов сценария, лучших авторов реплик, лучших юмористов и так далее, которые будут помогать развивать эту пропаганду, платя при этом журналистам, ведущим совершенно сумасшедшие гонорары.
Ну вот давайте попробуем поговорить о прогнозах. Я понимаю, что это дело сложное, но вот мы знаем этих телезвезд, сегодняшних пропагандистов, и по фамилиям, по именам, и по их деяниям. В то же время, если вернуться в Советский Союз, я уже перечислял фамилии Балашов, Кириллов, Анна Шатилова. Когда пришла перестройка, рухнул Советский Союз, и все эти люди пропали с экранов телевизоров. Ну, кто-то там вел какие-то концерты, кого-то приглашали в качестве свадебных генералов, но мы их больше не увидели. А какова будет судьба нынешних, ну, скажем так, отъявленных и агрессивных пропагандистов?
Ну, с точки зрения права, судьба их должна быть незавидна, потому что в отличие от Балашова, Кириллова и других, которые пропагандировали политику коммунистической партии или там идеи коммунизма, скорее всего, политику коммунистической партии, чем идеи коммунизма, в этом уголовного преступления не было ни тогда, Ни, собственно, и сегодня нет. А что касается пропаганды войны и насилия, пропаганды исключительности одного народа над другим народом, это, безусловно, уголовно наказуемое деяние. И по российским стандартам и праву, и по международным стандартам и праву. Поэтому международный суд, который создавался несколько раз в мире, начиная с Нюрнбергского трибунала и заканчивая судом либо бывшей Югославии, либо Руандии, я не помню, какой из них был позже создан, рассматривал в том числе и вопросы, связанные с участием тех или иных лиц в пропаганде войны, исключительности, геноцида и так далее и тому подобное. И решения этих судов, к сожалению, о них мало говорят сегодня в России, были чрезвычайно суровыми. И те ведущие радиоканалов, которые участвовали в подобного рода пропаганде насилия, получили по 20, 15, 20, 25 лет заключения. Это серьезные нарушения, это серьезные проступки, которые не могут оставаться безнаказанными.
Скажите, а насколько интернет потеснил сегодня телевидение? Кто выиграет эту битву за зрителя? Или это будет вечная борьба двух равных и сильных соперников?
Я думаю, абсолютной победы не будет интернета над телевидением, потому так как не было абсолютной победы телевидения над радио или там, телевидения над кинематографом. Но то, что интернет завоевывает молодое поколение все больше, больше и больше, это очевидная тенденция во всех странах мира. Здесь Россия не является исключением. И другое дело, насколько свободным будет тот же интернет. И будет ли он отличаться, внутренний интернет той или иной страны, от внутреннего телевидения той или иной страны. На мой взгляд, важный успех пропаганды заключается в том, что либо нет альтернативных мнений, либо, если они есть, то они маргинализируются. То есть альтернативное мнение может выдавать только идиот, враг, либо человек на содержание этого врага.
Скажите, Андрей, это мой последний вопрос. Нужны ли в прекрасной России будущего государственные СМИ или только частные масс-медиа, как в Америке?
Ни в коем случае. Государственные СМИ – это абсолютный нонсенс. Это было доказано в истории Европы, истории современной истории Европы. Нигде в Европе, кроме России, Белоруссии и Азербайджана, государственных СМИ для внутреннего потребления, не мировых служб, как BBC, мировая служба, а для внутреннего потребления не существует. Ни в Молдавии, ни в Украине, нигде. И это не случайно, это не потому, что у государства нет денег на это. Это потому, что участие государства в информационном рынке вредно. Как для рынка, так и для умов граждан. Для того, чтобы государство доносило свою точку зрения, достаточно существования частных СМИ, потому что любое заявление президента, премьер-министра всегда вызывает интерес, каким бы оно ни было несущественным, предположим. Поэтому европейское вещание, европейская система СМИ основана на двуполярности, либо трехполярности. Это частные СМИ, как вы правильно сказали, общественное телевидение, которое не находится под контролем властей, и СМИ, местные СМИ, которые, собственно, выражают интересы и способствует развитию интересов общин, то есть небольших групп людей, связанных в основном географической общностью. Вот три столпа современного телевидения в Европе и, собственно, три столпа и современных СМИ в Европе.
Андрей, огромное вам спасибо за подробный комментарий, за беседу. Моим гостем был медиа-эксперт, профессор, исследователь Андрей Рихтер. Город Изюм. В освобожденном от российских войск городке Харьковской области проводят массовую эксгумацию безымянных могил. Как мир реагирует на новых жертв войны, обнаруженных в Украине? Об этом мы поговорим с политологом Андреем Пианковским. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, Мамин.
Насколько история с массовыми захоронениями в Изюме подействовала на мировую общественность и приближает ли эта трагедия к краху путинского режима?
Ну, я думаю, это не было откровением. Понимаете, то, что я скажу, прозвучит цинично, но преступления, совершаемые российскими войсками на оккупированной территории, это уже стало рутиной. рутиной после Ирпеня и Бучи. Но, конечно, это, я надеюсь, это приблизит все-таки одно принципиальное решение, за которое единогласно выступает Сенат Соединенных Штатов, но по которому пока противится еще президент Байден. Это признание России государства спонсора терроризма, да фактически просто международным терроризмом. Это первое. И второе, я думаю, что все-таки будет услышан полностью до конца призыв Зеленского поставить все оружие, необходимое для наступательных действий, потому что оставлять миллионы украинцев на оккупированных территориях, подвергать их опасности, не опасности, просто опасности какой-то, воображаемой реальности, издевательств и пыток. Это речь идет, конечно, и о поставках танков, самолетов. Ну, я думаю, что воздействует это как-то на закостенелые души западных политиков.
Андрей Андреевич, в одном из интервью вы заявили, что Путину грозит отставка, и не исключено, что его место займет такой коллективный орган в виде Совета Безопасности. Насколько это вероятно?
Вот, мне кажется, это я получаю такую информацию из разных источников в последние дни. Именно буквально вот в этой редакции, я уточню даже, что будет объявлено, что Путин заболел, и вот временно его обязанности временно будет исполнять Совет Безопасности, коллективный. Мне это кажется очень убедительный именно такой вариант. Ну, окружение Путина, собственно, вот тот коллективный орган этих меченосцев, он понял, что война проиграна стратегически. Присутствие Путина у власти только приближает. И от него надо избавляться. Но вот, во-первых, это делается как бы осторожно. Население надо подготовить. Подготовить, собственно, к признанию поражения. И вот заболел и временно исполняет обязанности. Это первый такой шаг в этом направлении. А что мне показалось убедительным, что речь идет о коллективном органе. Никто не решается в этот момент стать, никому не хочется стать преемником. Собственно, преемником, на долю которого будет признание поражения в войне. Чтобы вот этот вариант мне представляется очень-очень логичным и вероятным.
Скажите, а вот кто может взять на себя ответственность из потенциальных заговорщиков, о ком вы сейчас говорили, чтобы остановить войну? Все-таки такая фигура должна объявиться.
Ну, это как бы... Я думаю, что... Ну, вот помните, в аналогичной ситуации ведь весь российский политический класс воспитан на сериале о Штирлице. Там Гиммлер, кажется, приходит, Геринг говорит, Герман Фюрер не способен выполнять свои обязанности. Вот, собственно, это мнение, оно уже созрело. И там будет не один человек, а это некий коллектив. Понимаете, в чем дело? Вот давайте рассмотрим вот эту самую российскую верхушку. Ну, в основном это силовики. Это же они, конечно, все они ненавидят Украину, ненавидели, с удовольствием бы уничтожили это государство. Но сейчас у них появились другие, более близкие им приоритеты. Они видят, что эта цель явно уже неосуществимо, и встает вопрос о власти в России уже после поражения. То есть а власть в России – это громадные деньги. Власть и деньги. Вот, а это же все люди, а это же все долларовые миллиардеры. И они сейчас уже заботятся не о том, как уничтожить Украину, а как сохранить власть и деньги. Потому что, лишившись... Первое, что угрожает всей российской системе власти, Ведь после ухода Путина неизбежного, потому что он уже не приносит никаких активов. Вот, кстати, полным пробалом закончился его визит в ШОС, например. И это, кстати, может послужить толчком к этой акции. Им нужно думать о том, как сохранить власть и сохранить эти громадные активы. Поэтому вот это уже важнее, чем уничтожение Украины. Сейчас у них уже произошло сфокусирование на других приоритетах. Ну, и уход Путина чрезвычайно удобен. Ведь и все ищут виновника. Все ищут виновника. И, кстати, этих чекистов поддерживают и генералы, потому что генералам сейчас угрожает расправа. Их могут обвинить как виновников поражения. Ну, фюрер и генерал – это классическая коллизия. Так ему лучше тоже избавиться от фюрера, чтобы не пойти там по пути Павлова и других советских генералов после поражений 1941 года. Вот и возникает такой большой коллективный интерес в избавлении от Путина.
Скажите, а возможно ли, что Путин реально не знает, что творится на фронте, и совершенно искренне думает, что его победа не за горами?
Нет, думаю, что нет. Ну, об этом же... Ну, я думаю, что он уже начал понимать после знаменитого выступления заместителя генерального штаба генерала Рускова 25 марта, который сказал, что никакой Киев мы не собираемся брать, мы там так просто, не знаю почему, а наша основная задача защищать Донбасс. А когда сейчас заявили, что произошла перегруппировка сил, ну нет, он это прекрасно понимает, эти вещи, и он же отчаянно, в чем вся его внешнеполитическая активность, как же, какой он, нет, он понимает реальность, он же добивается перемирия, добивается, использует все свои возможности. Ну, была сначала миссия в Киев Драги, Макрона, Шольца, она провалилась. Потом он нанял Эрдогана. Вот доказательство того, что он все понимает и отчаянно добивается перемен, это та громадная геополитическая цена, которую он Эрдогану заплатил. Он же предал Армению. Он дал Эрдогану Турции полную свободу рук в трех регионах, где он с ним конкурировал, в том числе в военной сфере. В Нагорном Карабахе, теперь уже собственно Армении, в Сирии, и даже в Ливии он оттуда вывел свой. Эрдоган получил громадную цену за пустышку, за то, что он обещал, что он поговорит с Зеленским, пытается говорить. Вот это подчеркивает, во-первых, то, что Путин понимает то положение, в котором он находится, и отчаянно ищет выхода из него в форме прекращения огня и заключения какого-то соглашения, которое закрепляет за Россией захваченные территории, позволяет ему как бы продать своему окружению и народу некую иллюзию так называемой победы.
Андрей Андреевич, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был политолог Андрей Пианковский. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.